Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.07 в Москве, сегодня 14 июля, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Напоминаю, что вы можете нас не только слушать, но и смотреть, у нас идут прямые трансляции на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходите, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки под трансляцией, обязательно ставьте лайки, я вот уже вижу, некоторые поставили, но мало, вас еще тут вообще в принципе немного набралось, но надо поставить лайки, все, кто зашли, там есть чат, можете туда тоже отписывать ваше мнение по нашим сегодняшним темам. Также у нас идет трансляция во ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. И наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звоните 7373-94-8, код 495. И что мы с вами сегодня будем обсуждать? Ну, вот как будто просится, честно говоря, не хотел я брать эту тему, но она вот так вот подобралась к нашему эфиру. Зерновая сделка. Уже аллергия есть на это словосочетание некое. Но, тем не менее, это зерновая сделка. У нее есть несколько особенностей вообще, в принципе. Вот за все это время, пока она существует, она их выработала. Главная ее особенность – это всегда стоять на грани отмены, но всегда быть продленной. То есть это просто работает постоянно. Причем каждый раз танцы вокруг этой зерновой сделки выглядят одинаково. А именно, мы заявляем со всех трибун голосами президента, министра иностранных дел, депутатов Государственной Думы, вообще всех-всех-всех, что зерновая сделка не выполняется. Она не работает, нас обманули. Только одна часть выполняется, нас обманули, поэтому мы больше не имеем смысла, не видим перспективы, не думаем, что дальнейшее сотрудничество в рамках зерновой сделки является возможным. Это разные-разные, знаете, это всякие формулировки выбираем. Но, в общем, считаем, что зерновая сделка не работает, надо из нее выходить. А потом выходит Эрдоган, обычно это он, и говорит, мы сейчас порешаем вопросики. Да, они есть, мы порешаем, и у нас мы с оптимизмом смотрим в будущее этой зерновой сделки, думаем, что она решится в нужном направлении. И в итоге зерновая сделка продляется. И вот опять, значит, президент Турции Реджеп Эрдоган говорит, мы готовы принять президента Путина, мы готовимся принять президента Путина в Турции в августе. Путин согласился со мной на продление зерновой сделки. У нас есть общие позиции относительно этой черноморской зерновой инициативы. Генсек ООН Антонио Гутерреш направил письмо Путину, надеясь, с этим письмом и с нашим с Россией общими усилиями мы продлим действие соглашения о зерновом коридоре, сказал он. То есть, буквально, что сказал Эрдоган? Он сначала сказал, Путин согласился, а потом говорит, мы надеемся, что он согласится. То есть, на самом деле, Путин не согласился. Но все уже завыли, значит, что вот опять мы, значит, продолжаем эту зерновую сделку, все будет в порядке. Давайте ваше мнение. Я подозреваю, что я знаю, что я услышал, но тем не менее. Как вам кажется, должна ли Россия продолжать участвовать в этой черноморской зерновой инициативе, как выразился президент Турции? Или нет? Или мы должны выходить, учитывая и то, как нас обманули, и с зерном, и с Азовом, и со всем-всем-всем вокруг. Либо же, ну, мы должны все-таки остаться, потому что мы просто не знаем всех плюсов от этой зерновой сделки, а эти плюсы кроются где-то вокруг, на самом деле. Не там вот, ни в зерне, ни в аммиаке, ни в чем подобном, а вот где-то еще кроются плюсы, мы просто о них не знаем, и каждый раз идут торги, кто-то что-то там себе выторговывает, и поэтому надо оставаться в зерновой сделке, потому что это очень важная инициатива. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, трансляция на Ютубе, во ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово. Да пора просто взять Одессу и закрыть вопрос этой сделки, пишет Виталик из страны ВОЗ. Тяжело выйти из зерновой сделки, когда тебя вылепили из пластилина. И на выдачу азовцев жестко тоже ответить сложно. И на кассетные боеприпасы. Зато своих генералов умеем кошмарить. Это у нас написал Александр. Виталий Филипп пишет, 70% что продлят. Я спустя полтора года наших дел логику уже потерял вместе с красными линиями, поэтому ставлю как в букмекерской конторе. Борис пишет, США заинтересованы в продлении зерновой сделки. Не продление создаст угрозу развивающимся странам. Блинкен еще заинтересованы в несоздании угроз всем заинтересованным участникам мутной зерновой сделки. Будем посмотреть, очень тяжело тут без знаков препинания, понимаете, о чем идет речь. Будем посмотреть, но продлевать ее точно не стоит. Но ведь мы тоже как будто не заинтересованы в том, чтобы развивающиеся страны из-за нас, а ведь это именно так будет, такая будет подача, винили нас в своих проблемах. Тоже ведь, наверное, не заинтересованы. Георгий, выполнив наши требования сразу, то и проблем бы не было. Если нравится, когда вытирают об нас ноги, то вперед. Эрдоган сказал, если не продлим сделку, то Осипова кормить не будем. Тогда точно, я за выход из сделки. Это сделка творения Таипыча, он за нее будет биться. Он за нее бьется, и бьется достаточно круто. Надо отдать должное Эрдогану. Вот это все-таки политик мирового масштаба. Это крупная политическая фигура, но которая действует своими методами, как там его в свое время называли торговцем арбузами. Он действительно торгует арбузами, только вместо арбузов у него разные всякие инициативы, типа вступления каких-то стран в НАТО, зерновые сделки, транспортные коридоры, проливы и так далее. Он очень грамотно умеет все это тасовать и впаривать всем сторонам. Он так и будет продолжать это делать. Так, может быть, нам и не имеет смысла ссориться с таким человеком. Значит, мы можем у него все-таки что-то довыторговать. Я вообще сторонник такой позиции. Я тоже уже давно потерял логику с этой зерновой сделкой, честно признаюсь. Но я являюсь сторонником такой позиции, что если бы эта сделка была полностью нам невыгодна, если бы в ней не было выгодных вообще никаких сторон для Российской Федерации, наверное, эта сделка бы вообще изначально и не обсуждалась. Поэтому я и просто не верю в то, что мы продолжаем соглашаться на какие-то инициативы, на одну и ту же сделку, при этом открытая часть в нашу сторону не выполняется, но мы продляем, при этом все время воняем, что нас обманули, говорим, какие они все плохие обманщики, и продолжаем на нее соглашаться, не имея с этого вообще никаких плюсов. Я просто в это не верю. Другой разговор, что покажите, пожалуйста, эти плюсы. Потому что начинает выглядеть нелепо. Это действительно начинает выглядеть как вытирание об нас ног. Мы начинаем выглядеть слабыми и глупенькими, потому что нас постоянно обманывают, а мы снова ведемся на все эти постоянные обманы. Покажите эту выгоду, хоть какую-нибудь. Хочется понимать, из-за чего постоянно продляется эта сделка. Если же это действительно вот такая глупая история, где мы соглашаемся на то, что нам абсолютно невыгодно из раза в раз, тогда давайте перестанем возмущаться. Давайте перестанем сами на себя вешать клеймо лохов, которых все вокруг обманывают. Ведь это мы делаем. Это делают наши политики. Они выходят и говорят на разных трибунах, я их уже говорил, говорят, нас обманули. Не они говорят, ха-ха, мы их обманули. Нет, такого не происходит. Это мы говорим, что нас обманули. Так если мы нас обманули, давайте как-нибудь попробуем тогда скрыть то, что нас обманули. А не будем на весь мир рассказывать, что мы вот такие, что нас так легко обмануть. Виталий вот пытается спрогнозировать выгоду. Давайте попробуем ее нащупать, эту выгоду. Может быть, у вас есть, вот как у Виталия, варианты. Например, он пишет, что выгода — это с фронта исчезли байрактары. Можно, наверное, отчасти это каким-то образом связать с выгодой, действительно. Но я не думаю, что байрактары пропали именно из-за зерновой сделки. Я думаю, что байрактары пропали просто из-за того, что их все позбивали. Новые не выделили? Вот это да, может быть. Новые не взлетают, потому что они бесполезны в рамках тех боевых действий, которые там сейчас ведутся. Это тоже допускаю. Байрактар никакая не суперультимативная машина убийств. Достаточно примитивная история, легко сбиваемая. Подходит для определенных видов военных действий, но не тех, которые ведутся сейчас там. пока это выглядит так, что мы пришли к наперсточнику на Курском вокзале. Он обманул, мы возмущены и несем свою квартиру как ставку в надежде отыграться. Ну, выглядит, да, выглядит действительно так. Илья 572 пишет, объяснить почему. За кулисами нам угрожает еще парочка крейсеров Москва, если мы выйдем. Вот и все. А если продляем, то нам гарантируют, что крейсер Москва не повторится. Вы имеете в виду, что угрожают нам столкновением и что будут сбивать наши корабли, да, топить их? Ну, если это так, то, мне кажется, пора нам вываливать все, что у нас есть, на стол. Потому что если с нами начинают разговаривать таким образом, нужно показать решимость нашу сбивать их корабли. Учитывая, что речь идет об Эрдогане, я думаю, что он тоже торганется. И у него нет задачи с нами воевать и конфликтовать. У него есть задача выгребать выгоду из любых сделок с Россией. И я думаю, что в случае, если разговор перейдет вот на уровень ракет и стрельбы, то просто договоренности будут чуть выше, чуть радикальнее, но будут все равно договоренности. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот чуть-чуть расширя, так скажем, повестку дня, уже я себя ловлю на мысли, что хочется быть, так скажем, свидетелем хотя бы каких-то любых в отношении зерновой сделки или нет жесткого решения нашего руководства страны. Хоть, понимаете, уже какого-нибудь, в любом из направлений. Вот мне очень нравится риторика Дмитрия Анатольевича, практически вся. Но мне очень не нравится, что за ней ничего не идет, как правило. Там 95% из его озвученных сценариев не получает продолжения. А ведь в принципе-то, ну а почему мы вот не идем по вот намеченному им пути? Вот мне и не очень это непонятно на самом деле. Человек должностное лицо не самый последний в нашем государстве.
Но и не самый первый.
Ну, да, но ему же позволяют говорить это, понимаете, позволяют, значит, в принципе, ну, я не понимаю, вот лично мне хочется увидеть любое жесткое какое-то решение, по-настоящему жесткое, по отношению к той вакханалии, я имею в виду Азов там и так далее, который сейчас происходит. Кассетные боеприпасы, можно там говорить все, что угодно, понимаете, про пластилинное сообщение я писал. Но у меня полное ощущение, как бы, что мы ничего сейчас не плывем по какому-то течению в надежде, куда-то оно нас прибьет. Спасибо.
Спасибо вам. Ну вот, значит, человек хочет, чтобы наш слушатель, чтобы мы реагировали на все, как говорит Дмитрий Анатольевич Медведев. То есть по факту просто рубили все налево и направо. Ведь именно в этом заключается риторика Дмитрия Анатольевича Медведева. Достаем топор и всех рубим. Эх, времена Медведева. Пили Баварское, доллар по 28, дали грузинам кайф, пишет Виталий Филипп. Выгода, возможность использования турецкого коридора для параллельного импорта, пишет Виталий. И скажите мне, что это мало. Это мало? Использование турецкого коридора для параллельного импорта? Мне кажется, немало. Готовы мы, вот сейчас давайте, положа руку на сердце, готовы мы отказываться от такого важного, жизненно важного коридора, например, для параллельного импорта, как Турция, или нашего хаба для перемещений, такого, как Турция, в угоду жестким реакциям на те или иные переговоры и на те или иные сделки? Готовы к такому вы или нет, если на вас это напрямую отразится? То есть, объективно говоря, зерновая сделка на нас с вами никак не отражается. Нам не нравится риторика вокруг зерновой сделки. Нам не нравится ощущение того, что нас обманывают постоянно вокруг этой зерновой сделки. Но каким-то еще образом она не сильно на нас с вами отражается. А параллельный импорт отражается. Ну, как вариант. Готовы мы вот так радикально взять и решать эти проблемы или нет? Или же все-таки правильней будет, учитывая, что Восток дело тонкое, играть на вот где-то между, лавировать, искать варианты, переговариваться, использовать именно эту сторону переговорного искусства, не просто рубить и действовать радикально. То, что вот у нас обычно и бывает. Мы как? Мы либо да, либо нет, либо черное, либо белое. А стараться как-то вырулить. Я за вырулить. Честно скажу, хотя мне точно так же, как и вам, не нравится вся эта история вокруг зерновой сделки и тот имидж, который у нас формировался в результате этой сделки. Выгода строительства газового хаба в Турции, пишет Виталий. Другие вам скажут, Виталий, что какая здесь выгода, если эта Турция вот так себя ведет с нашим газом? Может же точно так же получиться, как и с зерновой сделкой? В любой момент могут и обмануть, и сделать что-то там по-своему, и какие-то новые условия диктовать. Могут? Могут. Есть ли у нас тут какие-то еще варианты? Вот это вопрос. Я бы только не слушал никого до часа X. Сделка не даст никакого окончания конфликта или его торможения. Как только мы дадим добро на продление, ушат выльют на нас. Ушат чего выльют на нас? И вот давайте как-то поточнее. Вон в Турции много наших отдыхает. Простого Леху фиг отвадишь от родной Анталии, пишет Виталий Филих. Я вот этого, кстати говоря, принципиально не понимаю. Я понимал в прошлом году. В прошлом году там в Анталии копейки все стоило. Просто копейки. Там туда люди ездили закупаться всем, чем только можно. Одеждой, техникой, там украшениями. Там все стоило в разы дешевле, чем не только в России, но и везде по миру. Такой был выгодный курс. Сейчас там все дороже, чем в России. И дело даже не в курсе, а просто в ценах, которые подняли в два раза. Мы уже вспоминали одного персонажа, который там сейчас в Турции греет свое пузико, но вот так вот он и докладывает, собственно, что там происходит. Очень дорого и невыгодно. Что вы там забыли в этой Турции? Объясните мне, пожалуйста. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Слышите? Алло. Угу, понятно. Не слышал нас человек. Ладно, подождем, сейчас, может, перезвонит. А как они повели себя с выдачей ублюдков из Азова? Запрещено в Российской Федерации, пишет Борис. Отвратительно они повели себя с выдачей ублюдков из Азова. Ну, давайте тоже, по-честному. А что, у вас какие-то были позитивные мысли вас посещали о том, что ублюдки из Азова сидят в Турции? То есть то, что они оказались в Турции, это, по-вашему, было хорошо. Вообще, мне не нравится, в принципе, обмен этих ублюдков. Я ждал увидеть, как их тела трясутся на веревке. На клетки на все те смотрел. Вот я искренне вам говорю, я ждал казни этих сволочей. Сам факт того, что они были в Турции, мне уже не нравится. То, что их выдали назад, мне уже фактически безразлично. Потому что я уже вот свой негатив тогда весь испытал. Турция себя так повела. Турция повела себя очень плохо. Но надо иметь в виду, что это Турция. Давно Турция стала историческим нашим самым главным другом. Ну, как-то давайте обернемся немножечко назад и посмотрим. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте. Простите, забываю, как вас зовут.
Меня зовут Георгий.
Узнаю всегда.
Да, Георгий
меня зовут. Похож. Георгий. Меня что волнует? Стратегически вообще все к чему идет. Запад будет давать и дает оружие, сколько нужно и какое нужно. Кончатся украинцы, там будут в качестве, так сказать, боевиков или не на государство, будут люди. Но их-то миллиард, а нас-то 150 всего лишь. Как быть-то?
Их миллиард, нас 150 всего, причем не миллионов, просто 150 человек. Да, так, с такими цифрами далеко не уедем. Начнем издалека. Наши поступили с азовцами неправильно. Обещали судилище в обмен на какого-то Медведчука и как-то уж, извините, галимо обосновывали. Ну, мол, вы понимаете, нам такое вот условие поставили. Ну, там не только Медведчук. Давайте все-таки справедливости ради. Обменяли не только на Медведчука, но еще и на наших ребят. Тогда это все очень плохо обставили и как раз позволили... Нормально, просто не осветили всю эту историю. И позволили вот захватить умы версии с одним-единственным Медведчуком. Ну, Медведчук там был, да. И то, что это изначально неправильно, я так скажу. Если бы мы сами же, в том же самом Донецке, например, не строили клетки, не готовили все это, значит, суд над ними, не говорили, что они подлежат смертной казни, не брали бы, не рекламировали этих британских наемников, которые тоже подлежали смертной казни. Мы сами себе раскручиваем какие-то информационные поводы, а потом из-за них же и расстраиваемся. Я вот этого не понимаю. Вы готовите этих людей как особо тяжеловесный обменный фонд, обменивать на кого-то там весомого или на большое количество людей? Готовьте. Хорошо, не говорите тогда, что вы будете их казнить. А в тот момент, когда их обменяли, они уехали в Турцию, мне лично с этим все стало понятно. Я вообще был уверен, что они уже давным-давно либо в Штатах, либо на Украине, либо в какой-нибудь Польше. Я вообще не верил в то, что они все это время сидят в Турции. И до сих пор не верю, что они там сидели. Они откуда-то из другого места туда приехали. Все, мы их отдали и фактически должны были об этом забыть. Больше это не под нашей властью. Верить на таком высоком уровне большой политики, таким людям, как Эрдоган, безусловно верить. Во-первых, я не думаю, что кто-то безусловно верит Эрдогану в наших высоких кабинетах. Ну, просто, ну, не может такого быть. Мы с вами понимаем, они там не понимают. Нет, это не так работает. Но объяснить нам с вами, наверное, надо было получше. Либо не впаривать вот эту вот историю с их казнью. Вот-вот, устроили мега-прогрев аудитории, чтобы Блиновская обзавидуется, а потом ее не смогла. Ну да, да, так и получилось. И мы, главное, наступали на эти грабли раз за разом. Мы продолжаем это делать с той же самой зерновой сделкой. Ну, как-то очень... Если это там, если мы говорим, вернемся к зерновой сделке, если мы так торгуемся... Это у нас просто торги вечно выглядят одинаково. Вот мы говорим, нет, все, мы обиделись. Они такие, опять русские обиделись, значит, надо еще что-то им, значит, там предложить, где-то кулуарно какую-нибудь штучку, сейчас схемку еще продвинуть. И, значит, запускается этот маховик переговоров. Ну, не надо тогда вот в паблик это вкидывать каждый раз одно и то же. Мы обиделись. Ну, это глупо звучит. Что значит «Россия обиделась»? Ну, мы кто такие? Мы, блин, Российская Федерация, ядерная держава или какие-то обиженки, девочки на школьной дискотеке, которых на танец не пригласили? Не надо самим себе такой имидж выстраивать. Основная проблема, Георгий, в том, что руководство России держит население России за дураков и этим пользуется. Я не думаю, что руководство России держит население за дураков, потому что и дураку ясно, что дураков здесь нет. Мы не дураки. Все это прекрасно понимают. Не держит никто вас за дураков. Но действовать надо как-то по-другому. Может быть, просто не умеют. Такое я допускаю. У нас с пиаром проблема. Вот не умеют. Не наняли нужных людей, которые за это бы отвечали. Да, время нанять. Так скажу, время было вчера. Пора начинать. Так, что есть еще? Клетки строили не для азовцев, а для западной общественности, чтобы обмен случился. Отлично. Такой вариант мне нравится. Но сработало это на нашу общественность, а не столько на западную. Ну, может, на западную тоже случился, но и на нас сработало. Значит, вариант был не самый лучший. Значит, надо было выбрать какой-то другой подход. Потому что у нас остались вопросы, и до сих пор на эти вопросы ответов особо нет. Никто не старается на эти вопросы отвечать. И вот, получается, Эрдоган еще и нас тут обманул. Еще вышел и всему миру рассказал, что нет, он не обманул, он там все согласовал. Глупо получается, надо перестать выглядеть глупыми. И как это сделать, кстати говоря, мы поговорим об этом в следующей получасовке. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 14 июля, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Давайте глянем, как у нас Москва едет, потому что вчера был кошмар, вчера был чистой воды, а сегодня отлично, вообще 5 баллов, все зеленое, прям как на лес смотришь, а не на карту Москвы, прям зелень одна сплошная, великолепно, в общем, никаких пробок, спокойно едем, куда мы там все едем, не знаю, домой да на даче, наверное. Ольга пишет, добрый вечер, опять новости и ни слова о спорте, а играет Медведев. А я, знаете, я чисто принципиально ни слова бы не говорил про то, что играет Медведев, учитывая, что он играет, когда он играет, там на табло не высвечивается флаг Российской Федерации, он продолжает там играть. Ну вот, меня этот человек не интересует в принципе, поэтому, значит, нет слов о Медведеве, и хорошо. Именно о теннисисте Медведеве, о другом Медведеве мы говорили только что буквально. СМС-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходите к нам сюда, там есть чат, можете переписываться друг с другом, ставьте обязательно лайки, вот прямо сейчас взяли, все поставили лайки. Буду выклянчивать их до предела. Это просто помогает нашему каналу. Поэтому буду выклянчивать. Мне ничего не зазорно. Давайте, нажимаем большие пальцы вверх, слежу прям. Также можете присоединиться к трансляции во ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Мы закончили предыдущую получасовку на том, что есть у меня вариант, как можно показать, в принципе, сейчас всем, что мы вот вообще-то, не забывайте, с кем вы имеете дело. Речь идет о России. Значит, какая история интересная развивается? Власти ЮАР заявили об отказе России заменить Путина Лавровым на саммите БРИКС. Россия выступила против того, чтобы российскую делегацию на саммите БРИКС возглавил Сергей Лавров, а Индия и Бразилия, в свою очередь, не поддержали идею проведения встречи в Китае. Эти предложения были внесены правительством ЮАР. А в чем дело? ЮАР – это страна, которая подписала в свое время Римский статут. Соответственно, они подчиняются решениям Международного уголовного суда. И по идее, если Владимир Путин туда сейчас прилетит, то его там должны будут арестовать, в ЮАР, Владимира Путина. И ЮАР не хочет этого делать, ЮАР не хочет рисковать своими взаимоотношениями с Россией явно, и прям попробовали даже каким-то образом продавить варианты, а именно, чтобы вместо Путина приехал Лавров, чтобы Путин выступил как-то там по видеосвязи, хотя все будут точно... Или, может быть, надо перенести вообще все это в Китай, который не подписывал никакой Римский статут и никаким подобным законом не подчиняется. Причем даже такая вот есть цитата, это, по-моему, вице-президент ЮАР. «Мы понимаем, что связано Римским статутом, но мы не можем пригласить кого-то, а потом вы его арестуете. Мы были бы счастливы, если бы он не приехал». Это цитата издания Bloomberg. И здесь хочу я вот у вас узнать. Давайте попробуем с вами подумать, как было бы правильнее поступить на месте Владимира Путина. Надо лететь и проверять, попробует кто-то арестовать президента Российской Федерации или не попробует. Это первый вариант. Второй. Не надо нам сейчас лишних напрягов. Не надо лететь, все эти истории с международными уголовными судами, это все лажено, но лишние напряги не нужны, поэтому потом как-нибудь разрулим, сейчас можно не лететь, выступить по видеосвязи, в принципе. И так геморроя хватает. Вот давайте попробуем с вами порассуждать на эту тему. СМС-портал 925-48-94-8, Telegram говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, трансляция, напоминаю, YouTube, ВКонтакте, Telegram-канал, радио говорит МСК, латиница в одно слово. Я вас слушаю. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Константин, код Москва. Безусловно, лететь я немножечко упустил саму предысторию. Я так понимаю, там какой-то очередной там саммит.
Саммит БРИКС, да, планируется. Да.
Безусловно, лететь, своего президента, конечно, без прикрытия не оставим. Вот. Больших десантных кораблей у нас, в принципе, хватает. Подводных лодок больших, красивых. Потихонечку надо мировую верхушку и страны, их руководство продавливать. И такие как бы шаги, они вот как раз на это и направлены. Вот, потому что одно дело заявлять там арест, другое дело непосредственно делать вот такие, принимать такие решения и действия. Это было бы очень забавно, если бы кто-то попытался арестовать нашего президента.
Ну вот, да, согласен с вами, звучит забавно, да? Ну, то есть давайте арестуйте президента Российской Федерации. Мы на это на все дружно посмотрим. С другой стороны, вот согласитесь, даже гипотетической возможности чего-то подобного мы с вами бы и не то что не обсуждали, мы бы даже и придумать такое бы не смогли, если бы речь шла об СССР. Генеральном секретаре Советского Союза. Ну, то есть, даже чего? Что сделать еще раз? Арестовать генерального секретаря Советского Союза? Ну да, типа клевый анекдот. Ну, так же бы это воспринималось. А сейчас сама наш союзник, да, страна, которая находится с нами в одном объединении, вот в этом БРИКС, там, говорит о том, что... желательно бы, чтобы он не приезжал, чтобы у нас вообще не было вообще никаких в этом смысле проблем. Ничего против господина Путина мы не имеем, но чувствуем будет какой-то геморройчик немножечко на нашу голову из-за этого из-за всего, нам придется явно делать какой-то выбор. Мы либо должны ему предоставить гарантии безопасности, он прилетает, и никакая сволочь, которая относится к Международному уголовному суду, чтобы даже и на пушечный выстрел к нему не подошла. Но тогда будут вопросы у тех, кто заведует тем самым судом, и у американцев в первую очередь будут вопросы, а почему вы так сделали? Это, ну, это ясно абсолютно. Либо... Говорим, ну, мы не можем тогда гарантировать вам никакую безопасность. Прилетает Владимир Путин, его арестовывают, а дальше, ну, а дальше вообще веселуха, на мой взгляд. Ну, то есть, тут уже только веселые варианты, других нету. Вот пишет Денчик, а что, если все же арестуют? Третья мировая начнется? Ну, как будто это самый короткий путь к Третьей мировой. Я, короче, не вижу на данный момент. Короче, просто сейчас вот взять, бахнуть ракеты по Вашингтону. Вот прямо сейчас, вот всю секунду, раз, бахнуть. Знаете, кружка кофе пролилась на кнопку, ее заело, и ракеты полетели. Вот это только короче. К Третьей мировой. Да, дальше бах. Да, там прям бах, 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 бах. Там прям бахи пойдут. Такие, что вам не горюй. По идее, если верить нашим разным политологам, телеэкспертам, мыслителям, то вся это, все эти международные суды полная беспонтовая фигня, которая ничего не решает. Значит, нужно лететь. Но зная наших экспертов, телеполитологов, которые, ой, как ошибаются, и ноль ответственности, то лучше дома. Идеальный вариант — саммит БРИКС в ресторане «Берег» и ноль вопросов. Нет, слушайте, ну мы будем уважать же наших гостей, не будем же мы их в харчевню в это отправлять. ЮАР просто надо выйти из римского статута, пишет Виталик из страны ОС. Ну, я вот такой вариант не верю, что они прямо возьмут сейчас и из него выйдут. Ну, просто давайте вот посмотрим на ситуацию, которая была по касательной похожа на то, что сейчас развивается. Это год назад было. Это Нэнси Пелоси, которая летела на Тайвань. И китайцы говорили, что так как вы это делаете без согласования с нами, мы самолет будем сбивать. И весь мир понимал, что если сейчас будут сбивать самолет спикера американского парламента, то, скорее всего, это Третья мировая война. Все очень сильно к этому готовились. Главное, китайцы очень решительно об этом, как обычно они умеют, заявляли, предупреждали своими предупреждениями. А Нэнси Пелоси взяла, села в самолет и прилетела, а потом точно так же оттуда улетела, продемонстрировав, что, ну, попробуйте сбейте, называется мой самолет. Естественно, никто ее самолет сбивать не стал. Но вот сейчас нам практически подарили возможность для подобного действия. Нам надо садиться в самолет и лететь. Я уверяю вас, никто на пушечный выстрел не подойдет к президенту Российской Федерации. А вот в этот момент наша храбрость, наш риск, он будет оправдан. Я уверен в этом на 1000000%. Потому что никто не захочет проверять, насколько будет решительно российское государство, если кто-то попробует посягнуть на фигуру его президента. И как будут реагировать на это на все люди, которые останутся в этот момент в Москве, и будут, соответственно, принимать решения о запуске тех или иных ракет, подводных лодок и так далее. Я уверен, что никто не захочет таким образом рисковать. И если же в итоге он туда прилетит, проведет спокойно свой саммит и спокойно оттуда улетит, это будет означать, что этим своим действием он еще и начинает забивать гвозди в крышку гроба Международного уголовного суда как института. Это ровно то, как мы и действуем сейчас. Мы навязываем новые правила игры. Мы показываем, что такое многополярный мир, и показываем, что он работает. И БРИКС – это один из главных инструментов этого, собственно, многополярного мира. Сам Бог велел сейчас туда лететь. И мне нравится то, что наша страна отказалась от Лаврова в качестве представителя России на этом саммите. Это хороший звоночек. Слушаю вас. Здравствуйте. Еще один хороший звоночек. Нам в эфир.
Здравствуйте, что-то я зачастил, но вот присутствие в машине по дороге домой способствует этому. Мне, знаете, какой вопрос?
Да.
Смотрите, вот был саммит НАТО, угу. И США, и Германия, ну, будем говорить, что США, да, правит западной коалицией,
да.
Отказалась и дала четкий сигнал в Москве, сами, да, грубо говоря, что НАТО, Украину не берем, успокойтесь, просто хотим вас там поистязать еще чуть-чуть.
Да, ну... Фактически,
а да. Вот, да, а не значит ли это, мы, как всегда, крепки задним умом, не значит ли это, что угроза НАТО, о которой постоянно говорит наше руководство, не будем называть главного, что это, ну, немного надумано. И, по сути, Украина, будучи накачиваем оружием, просто хотела реально Донбасс забрать. И мы вписались не из-за нас, на самом деле, угроз. Это такая красивая подоплека. А реально, потому что наверху, власти нашей страны действительно думают о русском мире, там, о русских гражданах, вот такие высокие материи. То есть, куда еще угроза НАТО, как не сейчас, и все равно они берут Украину? Значит, все-таки не хотят они нам угрожать? Или что? Вот как вы на это
смотрите? Они не хотят умереть. Из-за своих угроз. Просто умереть не хотят. Воевать ядерными ракетами они не хотят, это очевидно. Не хотят помирать в радиоактивном пепле. Даже тот самый Байден, который уже как будто не то что одной ногой, а практически всеми двумя на том свете, да, а может быть даже уже где-то, где, что нам неведомо, потому что порой он демонстрирует, конечно, потрясающую форму своего сознания. Даже он, я уверен, не хочет умирать, не хочет быть президентом, при котором человечество повернет в сторону ядерной зимы. Нет, но другими способами они, конечно, заинтересованы. Я вам напомню, еще 30 с лишним лет назад не было никакой Украины. Это была наша с вами страна общая. Сейчас это уже мы рассуждаем в каких-то категориях русский мир, не русский мир. Они хотят забрать что-то там свое, или мы это хотим забрать свое. Вот в чем заинтересована НАТО в первую очередь. Они заинтересованы в дроблении. Это их форма управления миром. Они мир дробят. И потихоньку с маленькими частями договариваются и прогибают их под себя. Они это умеют. Они раздробили полностью всю Европу. Я вам напомню, там огромное количество империй было на континенте. Там не осталось уже никого. Одна единственная страна осталась на континенте, которая плюс-минус напоминает империю. Это мы. Потому что мы большие и нас не полностью раздробили. Немцев раздробили, Австро-Венгрия, все, не существует никакой больше Австро-Венгрии, Великобритания, черт пойми, что там такое Великобритания, там есть, конечно, какое-то объединение, но оно тоже такое, знаете, не до конца понятное, уж слишком хитрое. Франция, нету никакой французской больше империи, нету колониальной особой империи у Франции никакой. Там никого не осталось. И была даже была последняя страна, которая представляла собой какое-то объединение. Это была Югославия. И Югославия вот стала последним винтиком. Они дробят. Их задача раздробить. Вот они хотят нас раздробить. Ракетами мериться впрямую, по прямому их назначению. То есть посылать друг в друга и смотреть, кто сколько там, сколько мы людей убьем и сколько территорий с лица земли сотрем. Этого они не хотят. Абсолютно точно. Подождите, крамольный вопрос, извините. А по кому мы собирались гипотетически запускать ракеты? Если мы запустим ракеты по ЮАР, то как бы где будет Путин? Не, я думаю, что не по ЮАР. Ведь Международный уголовный суд, если там каким-то образом его хотят куда-то экстрадировать. Вообще забавно, да? Ну, то есть, вот да что нас довели-то? Алло, мы реально вот рассуждаем в таких категориях? Серьезно? Президент Российской Федерации должен летать туда, куда он хочет. И попробуйте его тронуть. Вот только такой должен быть разговор, а никакого другого. Я думаю, что Владимир Путин именно так и должен будет рассудить. Я сильно расстроюсь, если Владимир Путин в ЮАР не полетит. Если перенесут саммит, например, в Китай, все-таки договорятся там, да, Китай эту историю продавит, для того, чтобы не создавать лишний раз напряжение. Хорошо, пускай, такой вариант, в принципе, меня устраивает. Переносите, ничего плохого в этом не вижу. Это все равно значит, что играем под нас. Если не перенесут, значит, надо лететь. Конечно, надо лететь, чтобы утереть нос тем либерастам нашим, которые убежали на Запад. Они же там вечно выпускают на Ютубе ролики. Вот бункерный дед Путин прилетит, покажет все тихо, спокойно. Это, наверное, тут знак препинания был. Путин прилетит, покажет все тихо, спокойно, нормально, отработает встречу, улетит спокойно домой, и никто, ясно, его не будет арестовывать. Я тоже думаю, что никто его арестовывать не будет. Ну, не рискнут, не рискнут, не настолько уже одурели. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло, да, добрый вечер, Петр.
Добрый вечер,
Петр. Для того, чтобы Путин туда прилетел, надо хотя бы как минимум послать туда несколько атомных подводных ракетоносцев. Но я думаю, что такие варианты и американцы просчитывают. И там наверняка будет там какой-нибудь 5-й, 6-й флот США.
Угу.
Ну, в общем, будет достаточно интересная ситуация, если наши, конечно, не дадут назад, как вон по зерновой сделке и по всему остальному. Игра интересная была бы на самом деле.
Да, очень, очень. Вот действительно, игра — это хорошее в этом смысле. Спасибо. Хорошее слово вы подобрали. Это похоже на игру. Игра на нервах, игра решительности, игра возможности, которые ты вываливаешь на стол в случае чего. Да, это вот самая настоящая игра. Но надо иногда играть. Нужно играть. Такое время сейчас особо не... От любой возможности сыграть ты не увернешься. Иногда надо рисковать. Мы, в принципе, всегда были похожи на страну, которая готова таким образом диктовать свои правила. И сейчас вот прям подарок буквально, а не возможность. Подарок. Нужно это делать. А, так, Путин самбит, сложно арестовать его, пишет Маляр. Ну, то есть, сам будет бороть там, да, всех к нему подходит с наручниками. Бац, прогиб, бац, там, через бедро. Это, конечно, тоже была бы интересная картинка. Но что-то я не думаю, что так будет выглядеть. Слушаю вас, здравствуйте.
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 Ну вот, к сожалению, точно я не знаю, когда будет этот саммит БРИКС, какой месяц, число. Ну, наверное, президенту России все-таки нужно туда лететь. И до этого дипломатически российский МИД должен надавить на ЮАР, чтобы все вот эти какие-то казус с этим МУСом был просто отменен в ЮАР. Они, если они какое-то решение выносили в поддержку этого, да, решения МУСа. Я говорю о том, что уже все те, кто в МУСе голосовал по этому вопросу положительно, должны быть объявлены в российский розыск и, ну, и так далее. На них должна быть, ну, как, такая правовая система должна их карать как-то, хотя бы символически. И вот еще раз, просто не помню, тут же будет и встреча ШОС в Дели, я так понимаю, и вот встреча БРИКС, но в каком месяце, просто не помню. Ну, конечно, президенту лучше туда лететь, потому что если это... Во-первых, там двадцатка, БРИКС, вот эти вот все мероприятия, да, вот. Лучше ему там лично присутствовать, чтобы был не Лавров, а именно президент. И, потому что нужно вот как-то избавляться от вот, ну, вот таких вот приемов против России, когда пытаются действительно верховную власть России изолировать в глобальном масштабе. Это недопустимо, это нужно как-то жестко пресекать. МУС надо преследовать. Да,
жестко пресекаем, преследуем МУС. Значит, надо ЧВК потянуть, они же там в Африке, пишет Олег К. И вы не одиноки в этом предложении. Олег, тут многие написали про ЧВК в Африке, что надо подтягивать их. Вообще никого не надо подтягивать. Вот в том-то и весь интерес этой ситуации. Вообще никого не надо подтягивать. Самой обычной классической делегации. Вылетаем, и все. И, как говорится, будь что будет, а будет все отлично. Просто если этого не делать, то, объективно говоря, вот эта история с разрушением однополярного мира, ну, ей будет нанесен серьезный ущерб, на мой взгляд. Потому что вот они там какие-то саммиты проводят, все фотографируются, лживо друг другу улыбаются. Ну, надо с точки зрения картинки показывать альтернативу. И какое огромное влияние обретает тот самый БРИК? Сколько стран хотят туда вступить? Какое большое количество стран хотят присоединиться к этому объединению? И чувствуют, что это альтернатива вот той неоколониальной схеме, которую сейчас используют Соединенные Штаты. И если вдруг этого не сделать, то, ну, конечно, будет нанесен ущерб подобной конструкции. Я боюсь, что он будет практически необратимым. Очень тяжело будет каким-то образом вырулить из этого. Что, ну, вот оказывается, там они уже друг против друга готовы все идти, и один из членов БРИКС не готов предоставить гарантии безопасности другому, проводя у себя саммит. Ну, а что это тогда за организация такая, понимаете, да, к чему это все может привести? И здесь надо, ну, либо договариваться как-то, либо, если даже и не договорились, просто брать и прилетать. Ну, и смотреть, что будет. А ничего не будет. Абсолютно точно. Я уверен на 1000000%. А вдруг арестуют? Что будем делать, пишет Виталий Филиев. Последние 1.5 года научили, что все возможно, что возможно все, что угодно. И нужен план Б. Действовать как паровоз напрямик, как минимум наивно. Действуем напрямик, как паровоз, если арестовывают президента с условием его, если его не освобождают в течение 10-15 минут, начинается полномасштабная война с теми странами, которые согласовали, собственно, его арест. Наносится удар по самому зданию Международного уголовного суда. Наносится удар сразу по... Ну, все, это кранты, то есть это Третья мировая война. Но по-другому не бывает. Либо будут прогибать до последнего. Это фактически может стать новым Карибским кризисом. А может стать как раз полной его противоположностью. То есть мы просто делаем, как мы считаем нужным, а они никак не отвечают. Я думаю, что до Карибского кризиса тоже никто доводить не будет. Будет именно вот просто прилетаем и все. Тактический пендель пишет. Крамольную вещь скажу. Ехать нужно, не арестуют. Значит, уважают, и мы крутые. Арестуют, но арестуют и арестуют. Власть тоже иногда меняться должна, хоть что-то новое. Не-не-не, вот так точно не работает. Вот это вот арестуют, и мы такие типа: о, арестовали нашего президента, ну что теперь поделать? Нет, так не бывает. Так не бывает. И арестовали, если вы попытались даже арестовать президента, это война. Сразу, моментальная. Просто по щелчку пальца. Они не готовы. Они, кстати говоря, вот мы говорили про саммит НАТО в этом эфире. Слушатель нам звонил, да, и вспоминал, что они там в открытую заявили о том, что они не готовы, хотят там просто покусать и так далее. Они заявили, что не готовы. Они действительно не готовы. Не хотят ядерной войны. Надо этим пользоваться. Никто не будет арестовывать никакого Владимира Путина. Я не предлагаю Владимиру Путину сейчас садиться и лететь, десантироваться в Международный уголовный суд и там по нему гулять, рассматривать его коридоры. Нет, это не надо делать. Зачем? У него там нет дел. Но вот по своим каким-то делам, по саммиту, на саммит БРИКС нужно лететь 100%. И еще раз, на данный момент мы отталкиваемся вообще от чего? От того, что сами представители Южноафриканской Республики сказали о том, что Россия отказалась от варианта с Лавровым. Пытались каким-то образом, видимо, это предложить, Россия отказалась. Такой вариант вообще не стоит на повестке дня. И это меня несказанно радует, честно вам скажу. Задавал вопрос один слушатель, когда он там пройдет. Точной даты, насколько я понимаю, сейчас нет, в августе. Единственное, что понятно, в августе пройдет этот саммит. Ну, до августа у нас еще есть время немножечко. Хотя, как будто, казалось бы, в август уже давно прошел. На улицу смотришь, но это чистой воды октябрь, да? Вот, то есть август где-то позади. А нет, 14 июля у нас всего лишь. И напомню, что это программа «Отбой». Присоединяемся к нашей трансляции на YouTube, ставим лайки. Пока вы ставите, у нас новости.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 14 июля, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Давайте зачитаю ваши сообщения, дочитаю их, пойдем дальше. Можете их писать, напомню, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонить можете по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», он называется, заходите, находите там трансляцию программы «Отбой» и нажимайте лайки. Мало лайков, народ. Ну что, не надоело самим, да? Лайки поставьте. Что происходит? Кнопочка просто. Взяли, нажали кнопочку. Все. Если не подписан, ее тоже надо нажать. Черная такая вот она у меня тут есть. Но я в аккаунт не вошел на этом компьютере на рабочем. Ставим лайки. Ну, давайте, быстро. И еще во ВКонтакте есть трансляция. И в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Там легче, просто надо подписаться, и все. Большего не прошу. Олег Салимулин пишет. Арестуют 100%. Вот вообще не думаю. Сергей Зуев тоже, видите, вот так вот настроен негативно. Дмитрий Анатольевич нарисует просто еще одну красную линию. Не думаю я. знаете, вот до бесконечности нельзя рисовать красные линии, надеяться, что Россия будет до бесконечности красные линии рисовать. Они это прекрасно понимают. Тоже за дураков не надо держать американцев. Американцы умные ребята, они знают, что делают. Что есть еще? Добрый вечер, Георгий Романович. Васильевич пишет: лететь надо, конечно, нужно, но лично меня беспокоит сам перелет. Какой-нибудь неизвестный самолет с ракетой или хохол со стингером могут наделать делов. Всем добра. Не, не будут. Ну, не будет. Никто не будет трогать самолет президента Российской Федерации, я вас уверяю. Демонтажер Амич поясняет тут про дзюдо и самбо, в чем разница. Одни в штанах, другие в трусах борются. Вот такое вот объяснение у нас от демонтажера Амича. Что есть еще? Так, а если арестуют Путина, мы выставим двойника, и дальше все как обычно. Да, тут про двойника тоже кто-то писал. По-моему, Виталий Филипп писал, надо спасать этого из Comedy Club, который Путина изображает. Никто разницы не заметит. Грачев. Да-да-да, Грачев, вот его фамилия. А, Путин не самбист, а дзюдоист. Две большие разницы, как доширак Ролтон. Да и не говорю, как доширак Ролтон. Никто... Что-то вы концентрируетесь не на том. Пшеки же разбились как-то, а не сравнивайте. В том-то и дело, не надо сравнивать пшеков и Российскую Федерацию. А разница, она громадная. У самих пшеков можете спросить или в учебнике истории почитать. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Я так думаю, по этому поводу определенный дресс-код должен быть. Коротенькая стрижечка, малиновые пиджаки, обязательно... Чечены, братья, должны присутствовать. Валлах Акбар. Вот. И будет все нормально. Еще за стрелку им предъявить какую-нибудь там историю за наши украденные, как бы, кровные. На счетчик поставить их всех. Что, они забыли, что ли, а?
Кого? Южноафриканцев?
Да кто там будет всех присутствовать?
Ну, всех, понял, кто? Все, хорошо. Всех кто? Поставим на счетчик, ладно.
Кто хочет арестовать нашего президента? Кто?
А, тех, кто... Хорошо, понял. Ну, тогда надо не лететь. Надо как-то на 140-м Мерседесе постараться доехать. На Кабане. Ну, рубль 40. Вот на нем надо ехать. Или на Бэхе 38-й. Вот и поехали. Долго ехать придется, конечно. Ну, почему нет? Люблю такое вот. Когда надо просто... Это Борецкого описал, пишет Миша Николаев. Надо отправить просто Борецкого, получается. И Грачева. Вот. И вот эта компашка будет, да. Дурдом. Ну, ладно, давайте поедем дальше. Тоже, в принципе, про смешное. Госдума приняла закон, уже хорошо, согласитесь, хороший заход, такой любим, о запрете смены пола. И имеется в виду не с ламината на паркет. Вообще не про этот пол идет речь. Госдума в пятницу на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о запрете смены пола. Инициатива была внесена в мае, значит, всеми депутатами пяти думских фракций во главе с Вячеславом Володиным. Автором Петр Толстой, ранее вице-спикер Государственной Думы, отмечал, что авторами инициативы стали почти 400 парламентариев. В общем, это такая общая инициатива. Запрещаем менять пол в России. Законом предлагается аннулировать брак в случае, если один из супругов сменил пол. Хотя как вот он может сменить пол, если запрещено менять пол? Как это должны брак аннулировать? То есть путаница уже какая-то. Ну ладно. Изменения вносят в статью 16 Семейного кодекса, где описаны условия прекращения брака. Также предусматривается, что если есть справка о том, что произошла смена пола, то человеку запретят усыновлять детей. Может, он где-то еще должен сменить пол? Не знаю, не в России. Отмечается, что на лиц, изменивших пол до вступления в силу закона о смене пола, его нормы распространяться не будут. Ну, то есть, если вы были девочкой, стали мальчиком, поженились на девочке, то ваш брак не будет расторгнут. Такая же схема. Ну, короче, какая-то мута. А, в общем, запрещают менять пол, расторгают в этом случае брак и запрещают, что немаловажно, людям, которые поменяли пол, усыновлять детей. Вот такая схема. И пишет, видимо, депутаты боятся, что народ им захочет пол сменить. Ну, уже не захотят, видимо, да, ведь запрещено законом, так действует это в вашем понимании. что на это сподвигло? Вообще, в принципе, сподвигло то, что в Соединенных Штатах Америки, например, по словам того же самого Вячеслава Володина, он это у себя в телеграм-канале писал, говорит, вдумайтесь, операций по смене пола в США за последние 10 лет стало больше в 50 раз. Трансгендеров, по данным 2022 года, 1 миллион 640 тысяч, среди которых 1 миллион 300 тысяч взрослых и 340 тысяч подростков. Чудовищная тенденция. И мы таким образом как будто работаем на опережение. То есть вот у нас все, эту всю байду вы к нам сюда не затянете, у нас это запрещено, мы против смены пола. Хочется у вас узнать, сейчас вот, да, тяжело будет, вы как относитесь к подобной инициативе? Надо в России вообще, в принципе, позволять людям менять пол? Ну, вот хочет он больше не быть мужчиной, хочет быть женщиной. Ну, пускай будет, что, не наплевать ли нам, да? Но при этом пускай он не имеет права там заключать брак и усыновлять детей. Например, такая комбинация, может быть, приветствуется вами. Либо вы вообще за то, что все люди равны, 21 век, а почему бы и нет, пускай меняет сколько угодно, и пускай потом что хочет, то и делает в любом возрасте. Может, вы за это. Вы странный тогда, конечно, человек, но может быть. Либо вообще все запрещаем, никаких вам усыновлений, никаких смен пола, ничего, это вообще все от лукавого, это какая-то гадость западная, ну, ее не тянем, все, у нас либо мужчина, либо женщина, не нравится быть мужчиной, или не нравится быть женщиной, либо вали отсюда, либо помирай где-нибудь в канаве своим, нравится, не нравится, либо, может быть, у вас вот такая позиция. 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, трансляции на YouTube-канале «Говорит Москва», он называется, в группе ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово. И, кстати, еще, если вдруг вы человек, который хоть раз в жизни сталкивался с кем-то, кто поменял свой пол, позвоните, пожалуйста, расскажите, кто этот человек и при каких условиях вы с ним сталкивались, потому что я, признаюсь, в своей жизни ни разу такого человека не видел. Не общался... Не, ну, может быть, видел где-то там по касательно, он мимо меня шел и не обращал на него внимания. Вот никаким образом такие люди не принимали участия никакого в моей жизни никогда вообще. Видел их только на экранах телевизоров, планшетов, телефонов и на страницах газет, грубо говоря. Больше никогда и никак. В Петербурге раньше в НИИ Бехтерева выдавали справки подросткам, что они гомосексуалисты, армию так косили. Может, и справки по смене пола кто продавал? Не, продавали справки, такое не подходит. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Георгий. Да, я сталкивалась с девушкой, которая поменяла пол, это подруга сына.
Сколько лет ей, если не секрет?
Так, она сейчас, по-моему, на 5-м курсе института, то есть ей, соответственно, где-то 22, да, 23 года. Угу. Вот. С детства она была рада, когда ее принимали за мальчика. Я, честно говоря, когда ее увидела, подумала, что это мальчик, и извинялась. Но сказали, что нет, она была рада, что я восприняла ее. Родителям, конечно, тяжело, но приняли, потому что этим людям важно. И если они... разрешить им сделать это, то я боюсь, там может до самоубийства дойти, еще до чего, потому что, ну, их не так много, но им это важно. И ради спасенных нескольких людей это должно быть разрешено.
Угу, понятно. Ну вот, пожалуйста, спасибо. Вот человек сталкивался, а мне нормально самоубийство, честно вам скажу. То есть я, если так, такие опции у нас выбора, ну, что, пускай мочит сам себя. Мне, как честно говоря, не надо заставлять меня природу менять, понимаете, вот, и потом относиться к тебе как к человеку с другим полом. Если ты не можешь жить без отметки в паспорте подобной, то, ну, что поделаешь. Ну, наверное, если у тебя только один выход, это пуля в лоб, ну, пускай ее себе в лоб, я имею в виду. Вообще, ноль вопросов. Видел женщин с лицом и телом некрасивого мужчины. Это другой разговор. Такое я тоже встречал. Я видел и мужчин с телом и красивые, и некрасивые женщины, честно говоря. Такое, да, такое бывало. Юлия вот пишет, что она со мной согласна. Мне тоже такие не встречались, лишь один товарищ в открытую мне говорил, я гей, у меня и бойфренды есть, типа, и я не хочу этого скрывать. По характеру он добрейший души человек, что поделаешь. Это мне не мешало с ним общаться в хорошем смысле этого слова. Нет, давайте вот, это не про геев, вот это вот все тоже нечисть другой, из другой области, не про это мы сейчас с вами разговариваем. Мы говорим про людей, которые хотят поменять пол. И отталкиваемся именно от тенденции американской. Потому что что мы наблюдаем там? Вот как нам позвонила наш слушатель, сказал, что им это важно. Я допускаю действительно, что им это важно вполне себе. Но в какой-то момент эти люди, которым это важно, особо ярые из них, особо крикливые, начинают выступать за то, что это не просто им важно, это еще и всем остальным людям, которым по боку тоже должно быть важно. Они должны это не просто уважать, они должны это воспевать, они должны воспитывать своих детей так, чтобы их детям это было важно, и, может быть, даже в каждом конкретном ребенке, вот вообще в любом, в твоем сыне, в твоей дочери, вот в вашем племяннике, в любых детях, вот с такого возраста, вот прям я показываю сейчас, я понимаю, мы на радио, но есть трансляция еще, вот прям маленькие-маленькие такие детишки, мы должны разглядывать в них это. И, может быть, копаться, и вполне возможно, что найдем, и тогда прям вот в таком возрасте надо этого человека почикать, и поменять ему пол. Вот во что это все переросло. Это переросло в моду. В моду дурную. В моду, о которой, я уверен, 90% этих людей еще и пожалеют. Но, тем не менее, это мода. И вот в эту историю нам скатываться ни при каком раскладе не надо. Вот абсолютно. Она к нам приходит. Обратите внимание, 22 года вот этой вот девушки, которая считает себя парнем, да, который нам рассказала наша слушательница. Это вот именно вот это поколение будет двигать всю эту историю, которым сейчас от 18 до там, 22, 23, они еще университета не окончили. 22 это даже, наверное, крайняя вообще стадия. Вот они будут делать так, чтобы потом те, кому сейчас там, лет 10, чтобы они вот потом все поголовно меняли, в том числе и пол. Так это работает. Слушайте, ну просто посмотрите на то, во что это превратилось в Соединенных Штатах. Это дикость. Это просто лють. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, в моей жизни была ситуация, со мной в армии служил парень.
Угу.
Вот он был по повадкам, по всему, да, вот он воспитывался с мамой и с бабушкой, прямо девочка, да, и имя-то у него было Лёлик, вот. Ну и как бы мы прикалывались в свое время, там, да, там, мол, ты не хочешь задуматься о том, что поменять? Он говорит, нет, я себя воспринимаю как бы мужчиной, как бы, да, но вот такой я, да, там, сложился. Кожа у него прям вот такая была, за руку уберешь, а он как женская такая прям. Нежная кожа, вот. Ну, мы на ним, конечно, прикалывались, но по-хорошему не издевались. Угу. Вот. И я считаю, что да, в нашей стране и вообще как бы это, ну, неправильно, не должно быть разрешения на смену пола. Правда, это будет это именно мода. Вы посмотрите, что творится, ну, с нашей молодежью. Все вот эти там эти блогеры, которые как ведут себя как девочки красятся, делаются. И молодежь сидит, смотрит на все это, и они сейчас уже многие воспринимают это именно уже как, ну, это нормально. Вот у меня три сына, я всех трех сыновей воспитываю, да, вот младшему сейчас 11, что, ну, это просто, это, ну, не должно быть такого вообще в обществе.
Понял, да, но вот когда воспитываешь сыновей, да и не только сыновей, дочерей тоже, особенно, конечно, становится страшно. И знаете, я, наверное, соврал, я вот сказал, что не встречал ни разу ни одного такого человека, ну, соврал так, относительно, встречал один раз тоже девушку, она не столько пол меняла, она не меняла никакой пол, она просто... Да, молодая была там, в школе училась, и вот только школу окончила, вот такой возраст, то есть 18-19 лет. Она считала, что она ни мальчик, ни девочка. Вот такая была у нее позиция. Бесполое существо. Она меняла себе имя, ну, не официально, а просила себя называть там другим именем. Ни мальчиком, ни девочкой себя не считал. Ну, в общем, такое, что-то среднее. Честно говоря, ну, это просто было похоже на то, что нынешние дети как будто взрослеют позже. Знаете, вот такое было ощущение. Она по интеллекту просто на уровне 13-летки. Ну, какая-то чушь. Я не знаю, что с ней сейчас. Может быть, она уже и в норму пришла. Но она ничего там себе не пришивала, не отрезала, там ничего такого не было. Ну, вот просто какая-то каша в голове. А западный на данный момент нарратив, он что говорит? Что вот эта каша в голове, в принципе, может стать причиной того, чтобы поменять тебе пол. В том числе, даже если ты несовершеннолетний. Там доходит до абсурда, что если ребенок хочет поменять себе пол. Ребенок, вообще, откуда ребенок может что-то хотеть в любом возрасте? Это ребенок, он не может что-то осознанно хотеть, он еще просто слишком мал для этого. Ну вот до 18 лет даже, если ребенок хочет, а родители сопротивляются, то его могут забрать у родителей и сделать ему операцию против воли их родителей. Вот к чему они там пришли. Поэтому вот две мои руки, обеими голосую за. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Марина.
Здравствуйте, Марина, очень
мне
приятно.
Мне 24 года.
Сколько?
У меня подруга была.
Сколько вам?
Ну, 24.
24?
Да. И подружка у меня была, она на год моложе меня. Угу. Ну, мы дружили очень хорошо, жили по соседству. И, короче говоря, вот я, идем куда-нибудь или еще что-нибудь, она вечно на себя что-нибудь напяливает. Ну, брюки там какие-то, какие-то еще что-нибудь или еще что-нибудь. Ну, все, мальчишку, я говорю, что ты делаешь? А потом говорит, давай брюки подкрасим там, ну, как обычно девчонки. Она, ты что? Зачем это выдумываешь ты? И вдруг, ну, я ее не вижу, наверное, неделю. Захожу к родителям, не открывают мне дверь, ничего. Думаю, господи, что случилось? Оказывается, она приходит ко мне через неделю. Я смотрю, лицо ее, а что-то не так. Я говорю, Лена, да. Это ты? Она говорит, я Сережа.
Ага. Ну, душещипательная история,
я
да.
Я Сережу не знаю. Ага. Она говорит, Юля, я Сережа. То есть, я Сережа, говорит.
Юля, Лена. Да, понятно, ладно, хорошо. Да я увидел, да, что мне все написали, что явно не 24 года. Ну, что поделаешь? Ну, бывает так, что хочется, чтобы был 24. Может, это происходило, когда был 24. Ну, неважно. Ладно, давайте опустим. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. В эфире.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна.
Ну, мне точно не 24.
Да, да.
Когда я смотрю на себя в зеркало, я там тоже уже ни мальчика, ни девочку не вижу, а какую-то чупакабру. Но дело не в этом. Я сталкивался один раз с этим, правда, не в России, а в Швейцарии.
Угу.
Был нормальный парень, сменил пол, стал девочкой. Был очень доволен первое время, но только никак не мог найти себе друга жизни. Вернее, не могла найти себе друга жизни. Ну, любовника, сожителя, бойфренда, как хотите. Через 8 лет, к сожалению, покончил с собой. Вот Бог его знает, почему, но покончил с собой. Он, она, оно. Вот единственный случай, когда я с этим сталкивалась. Ну, вообще-то в России всегда было, сначала меняют паспорт с одного пола на другой, только потом разрешают делать операцию по смене пола. Но у меня вопрос вот какой. Скажите, пожалуйста, а если кто-то поедет, допустим, в Европу или в Штаты и сделает там операции по смене пола, вернется оттуда вместо мальчика, ну, так скажем, ну пусть Рабинович Мустафа Иванович, да?
Да, хорошая комбинация.
Ну, чтобы никому не обидно было.
Да.
Ну, какой-нибудь Рабье из Соломоновны Ивановой. У нас-то что с этим будут делать?
Хороший вопрос. Насколько я понимаю, пока нет ответа на него.
Это же серьезный вопрос. У нас же люди-то эти креативные. Борода не помогает, так я пол поменяю. Хрен его знает, что. Вот как... Ну и наоборот. И что тогда делать?
Ну вот мы будем только... Понятно, спасибо, Анна. Будем следить за тем, как будет применяться этот закон. Действительно-то вот этот вопрос остается открытым. Но единственное только, что у Рабиновича Мустафы Ивановича, мне кажется, в семье уже что угодно дозволено. Вот, знаете, так, такое ощущение, что там уже ничему не удивятся. Поэтому, в принципе, это, наверное, как-то может пройти. Если в семье все нормально, то и не будут страдать этой гендерной хренью. Все это идет от домашнего насилия или безразличия, от неполных семей и прочего. Семья – это пример для ребенка, а у нас 80% разводов. Да, конечно, от семьи очень много зависит, это понятное дело, но не только. То есть, если у вас вот какие-то проблемы в семье наложатся на такую внешнюю моду и пропаганду этого со всех сторон, вот тут у вас и может сыграть. То есть, почему-то раньше в таких семьях, знаете, не в мальчики, в девочек переделывались, а бандитами становились там, от наркотиков умирали. Я не говорю, что лучше от наркотиков умереть, чем поменять пол. Дело не в этом, дело в тенденции. Вот еще к этому, чтобы у нас добавилось менять пол, ну, еще не хватало. Зачем нам это надо? Не надо нам... Не надо на мам с бабушкой ратовать. У меня сын готов всех неправильных мочить, растет без отца. Не, мы не говорим, что если вы растете без отца, то все, это приговор, штамп, поменяли пол. Не так работает, это вообще далеко не приговор. Просто понятное дело, что, знаете, с мамой и бабушкой тоже можно по-разному расти. Абсолютно по-разному. Странно, однако, ведь какое-то время назад у нас была популярна группа «Тату» с понятным посылом. Да и у Сергея Жукова были клипы с нескрепными кадрами и гейской темой. У Сергея Жукова такое было? С гейской темой? Вы что, он там 18 мне уже делает все, что хочет. Вы что, забирает всех? У него, по-моему, как раз он был очень скрепный мужик. У него он и сейчас такой, это, у него образ семьянин, они там все время что-то с семьей. Ну, ладно, группа «Тату» понятно, хорошо. И под них все плясали, они были популярны среди тех, кому сейчас 40-50. Да, но группа «Тату» что-то мужиками-то не стали. Это другая эстетика была у группы «Тату», по понятным причинам привлекательная. Будь они изначально двумя мужиками, я не уверен, что такими бы популярными были. Излишняя агрессия у сына — это совсем не показатель хорошего воспитания. Все, пошли тут споры. Что можно считать хорошим воспитанием, что нельзя? Сейчас половина молодежи асексуалы, мальчики и девочки, это серьезная проблема, пишет ИИ. Ну, это да, нет, это безусловно проблема. Если это действительно так, это проблема, согласен. Так демографию не поднимем. Ни разу не был в Таиланде, говорят, у них там тьма. У меня товарищ по пьяни с таким трансформером познакомился, чуть до греха не дошло. С трансформером. Автоботы, объединяйтесь. Как быть на тайском? Да, не хотел бы я вот в этом фильме. Это, если это тоже Майкл Бэй снимал. Мне интересно, как бы это выглядело. Так, что есть еще здесь? Давайте отмотаю немножечко вниз. А может, на Ютубе давайте посмотрим. Георгий, вы поддались моде на бороды. Это дикость и лють. Это противно русскому народу, все эти исламские происки. Серьезно? Давно русские от бороды отказались? Вот мне просто интересно. Это у вас такая петровщина сейчас пошла, да? То есть, ну, и там тоже от бороды-то не отказывались? Там она просто своеобразная была. Не надо вот тут мне за русскую моду. У дедов в Думе опять галлюцинации. Начались отсутствие импортных лекарств, губит законодательство России. А, это убер-анархист, это вы. Слушайте, а вы на Ютубе есть. У вас тут, главное, и тут анархичный такой значок. А что не звоните? Звоните давай, я вас не вижу. Давайте так и пообщаемся. Тут в чате пишите. Эх, храбрые, обычно звонили. Ладно, и бороды, и то, как их рубить, и не только бороды, обсудим после выпуска новостей.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 14 июля, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Продолжаем наш эфир, продолжаются и наши трансляции, например, на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходите, ставьте лайки, дизлайки, если хотите, тоже можете поставить, обязательно, главное, подпишитесь на наш канал. Точно такая же трансляция идет еще в ВКонтакте, в нашем телеграм-канале «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово, где удобно, там и смотрите. Пожалуйста, у нас все варианты есть. Пишите и звоните. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». Звоните 7373-94-8, код 495. С точки зрения биологии, пишет Игорь Маслов, пол изменить невозможно, а люди с такими приблудами явно клиенты психиатров. Фри-фри пишет. По молодости специально из любопытства с такой мадамой на мамбе познакомился. Красивая девка получилась, но голос мужика. Даже за грудь умудрился подержаться. Все бесплатно, по взаимному согласию. Дальше не зашло. По молодости. У вас какая-то беззаботная молодость была, мягко говоря. Вообще делать было нечего. У меня тоже есть такой друг, он рассказывал такой истории, только он не специально знакомился. Он случайно познакомился на каком-то сайте. Может, на том, который вот сейчас ушел у нас. Тиндер. Вот там познакомился с таким персонажем. И вот в неожиданный момент осознал всю тяжесть ситуации, да. Дальше не рассказывал, что было. Ну, честно говоря, может, и не надо с ним дружить больше. Пол изменить нельзя, его можно только поменять на дубовый. Вот это нормально пошло. Пошел навал, я понял. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Тимур, и позвольте задать вопрос, ну, разумеется, он адресован не вам. А как вообще может быть смена пола? Если смена пола, ну, пол человека – это не то, как кто себя определяет, а вполне конкретный набор признаков, полное изменение которых невозможно. И таким образом, может быть, нужно ввести что-то третье и назвать это, ну, не трансгендер, а как-то перефразировать и законодательную базу подвести под это.
Плохая тенденция по поводу добавления третьего. Объясню почему. Так раньше поступали вот там, от чего мы сейчас пытаемся как раз и спастись, и они на третьем не остановились. Их там уже 200 с лишним штук.
Ну, так или иначе, смена пола невозможна, и нужно вот опираться именно на этот факт.
Да.
Пол сменить нельзя.
Это имеется в виду, да.
Это бинарный ответ.
Но это имеется в виду. Они, смотрите, они вот, да, правильно Григорий Санкт-Петербурга говорит. Ну, там, да, все, чик-пик, чинь-пынь, и меняют туда-сюда что-то как-то там. Из одного делают другое, и пьют гормоны. Специальные гормоны, что там способствует тоже там, росту груди, например, выпаданию волос каких-то там особенных, где-то, может, роста волос. Ну, в общем, пьют специальную гормональную историю. По факту это калеки. Ну, если так, по-серьезному говорить, это калеки. Им взяли там какой-то хирург, это же еще, знаете, разного качества бывают эти работы. Какой-то хирург что-то там отрезал, что-то там пришил, это все не настоящее. Фактически просто человек искалечен. Но они почему-то считают, что это вот не должно быть приравнено. Так это куда заходит? Тут надо еще раз, да, вот просто понимать, в чем смысл этого закона. Смысл в том, чтобы до нас вот этот разлив этой безумной реки не дошел. Мы буквально строим этим законом плотину, по крайней мере, пытаемся ее построить. Потому что это все перерастает в безумство, в 250 тысяч разных форм человека, а может быть, даже и не человека. Лучше всего, вот вообще, есть гениальное произведение, называется «Южный парк». Это мультфильм, американский мультфильм сатирический. Они еще лет 10 назад сняли на эту тему серию, где отец из одного из главных героев захотел стать дельфином и требовал для себя не третий санузел для вот этих вот, для третьего пола, а санузел для дельфинов, а именно гигантский бассейн на много миллионов литров с немножечко соленой водой, вот, потому что он стал дельфином. Вот ровно в это на самом деле, и тогда это считалось абсурдом, но к этому пришли. У них, я уже как-то рассказывал в эфире, там на есть такая площадка Twitch, где стримы проводят в основном по играм, по всяким. Вот там был такой персонаж, который переодевался, надевал ушки такие, знаете, ободок такой с ушками оленя, и говорил, что он олень. И если ты вдруг в его адрес говорил, что ты не олень, а псих, тебя банили. Он так много людей положил там на этом Твиче. Он напрямую, реально говорил, он я олень. Я человека-олень, или без человека даже. Чистой воды псих. Или психичка, я уже не помню. Там, ну, там что-то, там действительно реально больше похоже на оленя, чем на человека. Но, тем не менее, вот, вот дошли до этого. И мы должны как бы признать, что он олень. Мы должны с этим согласиться. Сказать, что да, ты олень, и ты, главное, такой же, как мы. Может быть, и мы олени. И начать копаться в наших детях. И смотреть, не олени ли они. И во многом, много признаков. Ну что, нет, не было, никогда не видели ребенка, который на четвереньках ходит и изображает там кошечку, собачку, лошадку, может быть, даже олененка. Бэмби посмотрел, и все, вот я на четырех. Опа! Походу он олень. Это что значит, надо брать ребенка в охапку и в клинику вшивать ему какие-то там половые признаки оленя и рога делать? Там до этого дошли. Это уже не шутки. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер, Юрий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Плотину-то мы делаем с опозданием. У нас многие поверили, что мы независимая страна и не поддадимся трансгендерному этому маразму. Что мы, оказывается, оказались-то никакой у нас гендерной независимости в России нету. Вот это все разложение уже проникло во все поры нашей страны. К этому закону, а представлял его, если я не ошибаюсь, Петр Толстой, в пояснительной записке что написано? Что смена пола в России растет, и по данным МВД с 2016 по 2022 год 3000 человек уже поменяло пол. И каждый год таких граждан становится все больше. Цифра 3000 постоянно растет. Если в 16-м году это были, единичные случаи, то сейчас уже все это быстро-быстро растет вверх.
и медицинские услуги набирают силу, получают достаточно большие цифры, эти деньги за это. В 21-м году там написано было 550 таких случаев, в 22-м уже 996. Сейчас 3000 человек, а еще бы задержали, уже было 5000. Уже целые клиники работают в этом плане. Остается только узнать, кто виноват.
Ну, знаете, Сергей Алексеевич, лучше же поздно, чем никогда.
А?
Лучше же поздно, чем никогда.
Не, правильно, лучше поздно, чем никогда. Ну, как запустили этот процесс? Вы только представили, 16-го года все это росло. Росло, это же видели, кто-то должен был контролировать. Как такое? Там целое, оказывается, я как прочитал эту пояснительную записку, я обалдел.
Да, это правда. Нет, спасибо, Сергей Алексеевич. Запустили, да, поздно. Мы реагируем опять в очередной раз. Но, на мой взгляд, вот здесь все-таки не так прям поздно. То есть на данный момент еще опережая события. Можно было и раньше, но все-таки нормально. Пока еще вот эту историю мы далеко совсем не упустили из своего контроля. Поэтому сейчас нормально. Текст Кириллис пишет, а я Рахат Лукум по гендеру. Я думаю, что Рахат Лукум там тоже вполне может быть. Вполне, почему нет? Нет ограничений. Кем хочешь себя, тем и считай. Только я не знаю, что вам надо вшить такое под кожу, чтобы считать себя Рахат Лукумом. Ну, вы как минимум должны быть сладенький, да, на вкус. И вот в этой такой посыпочке сахарной. Наверное, вот так и придется все время ходить. Знаете, есть это популярная история, в том числе, кстати говоря, на Западе. Люди, которые спорят вот с этой вот дурной историей. И я так видел один ролик, там какой-то мужик, я не знаю, это университет, что-то такое, и вот какая-то лекция мужика, который как раз пытается объяснить, что ты не можешь изменить свой пол, ты либо мужчина, либо женщина. Вот ты каким родился, таким и останешься. Никаким образом ты на самом деле это не изменишь. Ты можешь считать себя кем угодно, но это уже надстройка. Базово ты либо мужчина, либо женщина. И вот там с ним спорила какая-то молодая девушка, как раз лет это к 20. И она очень яро с ним спорила. Он ей задает вопрос: скажи, пожалуйста, а сколько вот вам лет? Она говорит: мне там 20. Он говорит: а почему вам не 60? В смысле? Что значит? Ну, потому что мне 20. Говорит: не, ну, если вы говорите, что вы не девушка, а мужчина, то почему вам не может быть тогда 60? И она растерялась. Но видео старое, я думаю, что сейчас не растеряются. Вполне может быть, что в ближайшем будущем и возраст будет подлежать такому же изменению. Ну, потому что если ты родился женщиной, но считаешь себя мужчиной, то почему ты не можешь в свои 24 не считать, что тебе 58? Звучит как какая-то глупость и дикость, но, тем не менее, это, к сожалению, наша реальность, и мы пытаемся ее потихонечку остановить. Если он Рахат Лукум, то он должен быть маленьким, компактным и квадратным. Вот, таких людей я знаю. Маленькие, компактные, квадратные. Вполне, кстати говоря, может быть. Но вам скажут, что это какой-нибудь Рахат Лукума шейминг, потому что не каждый Рахат Лукум маленький, квадратный. Это вот вы по форме все пытаетесь тут судить. Но к вам сегодня уже звонил 24-летний. Да, кстати говоря, был такой. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Да, добрый день, здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте. Вопрос такой, вот не совсем понятно просто, как это все происходит. Вот когда мужчина и женщина начинают ребенка, есть определенные признаки, при котором человек становится мужчиной и при котором становится женщиной.
Да.
То есть ведь никто не лезет в то, по хорошему счету, кто с кем и как встречается и живет вместе. Да, речь идет про то, что дала природа, или там родители, или там Господь Бог, как угодно к этому можно относиться. Но наше же правительство должно отстаивать и духовные ценности в том числе, поэтому это все достаточно своевременно случилось. А вот что происходит на Западе, и почему они как раз на духовность, даже не на духовность, а на биологичность как бы вот, как сказать, напали, да, угу, то непонятно совершенно. Вот как это объяснить? Вот есть мальчик, девочка, да, а есть что-то другое. Или поменять.
Как? Они как это объясняют? Они объясняют, что гендер, то, что они называют гендером, это социальная надстройка. То есть это нам все надиктовывает, на самом деле, вот просто общество веками, тысячелетиями нам надиктовывало. На самом деле это все психологически изменяемая история, а не какая-то константа. И вот это все можно менять. И они дошли уже достаточно глубоко в этом. Честно говоря, мне на них наплевать. Мне с ними детей не крестить, я жить ни в Европе, ни в Соединенных Штатах никогда не собираюсь, мне эти ценности не близки, мне они противны, поэтому на них, честно говоря, мне наплевать. Мне главное, чтобы не впаривали вот здесь у меня в стране эту историю. И у меня растет дочь, растет сын. И я переживаю за то, что будут впаривать в головы моим детям. В мое время такую лють не впаривали еще. В возрасте вот моих братьев, например, младших, уже есть. Я рассказывал сегодня там про одного персонажа. Вот она, в принципе, была ровесницей моего среднего брата. Хотя у нас не такая уж и большая разница. Всего там 5,5 лет. Могли мы раньше это сделать? Могли. Ну и сейчас, в принципе, неплохо. Слава богу, что хоть что-то делаем, обращаем на это внимание. Долгое время мы об этом говорили. Помните, были всякие там геи на передержку, там социальные рекламы, вот эта вся история. Вот мы долго говорили, как-то пиарили, прикалывались. Вот сейчас мы с вами здесь продолжаем прикалываться. Кто Рахат Лукум, кто Капу, качан капусты по полу. Ну, мы такие типа, ха-ха-ха, все смешно. А вот завтра наши с вами дети, может быть, для кого-то внуки, придут и скажут, реально, я качан капусты. Ты даже уже ни одним ремнем в мире это не сможешь из него выбить, потому что это вбивали не ремнем, а тоннами контента, часами видеоматериалов, фильмов, сериалов, блогов, подкастов, радиоэфиров, всего, чего только нельзя. И там уже все, это будет целое гигантское потерянное поколение, по крайней мере, в каком-то проценте. Сейчас нам надо это, безусловно, останавливать. Надеюсь, что у нас получится. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Михайлович говорит.
Здравствуйте, Владимир Михайлович.
Вы знаете, вообще связано это с модой. Вот я вспоминаю детство свое. Девочки ходили в платьицах, мальчики ходили в брючках.
Да.
И девочки не одевали брюки, и женщины не одевали брюки. И мальчики не одевали платьица. Понимаете, а дальше началось вот это вот изменение. Женщины начали носить мужскую одежду. Мужчины там начали тоже такое выпендриваться. Ну и дальше больше, дальше больше. И сейчас вообще это становится как бы определенной культурой. Так что никуда мы не денемся. Мода есть мода, и люди будут подражать чему-то.
Ну мы же можем постараться надиктовать свою моду.
Что?
Мы же можем постараться надиктовать свою моду. Моду же, она же не из головы берется.
Можем, но самое главное, мода в основном тянет за собой прибыль. Понимаешь, чем больше бабла зарабатывают люди, которые предлагают ту или другую моду, понимаешь, чем дело. Естественно, это увеличивается продажи и так далее. Но сейчас вот во Франции, обратите внимание, стараются людей агитировать, чтобы не выкидывали одежду. Uh-huh. А люди выкидывают одежду. Очень хорошая еще одежда, которую можно носить. И вот, а мода диктует новую одежду и так далее. Я вот вспоминаю себя, да и сейчас я-то, в общем-то, живу нормально. Я ношу вещи очень долго. И за модой, в общем-то, не слежу. А некоторые следят, и поэтому... Вот это дело все культивируется мне так.
Ну, понятно, да, хорошо. Но это уж больно плотная параллель с миром моды, именно в одежде. Не все так просто, но базово, в принципе, да. Правильно слушатель сказал, все началось с унисекса, пишет 877-й. Наверное, может, да, откуда-то оттуда это все пошло. Но я в том, что женщины носят брюки, честно говоря, не вижу ничего плохого. Просто надо вовремя останавливаться. Я вам даже больше скажу, меня вообще глубоко не волнует, мне параллельно, чем занимается человек у себя в спальне, у себя дома. Он может ходить в любой одежде, если хочет, пускай ходит мужик в юбке, он может спать с кем хочет, может любить кого хочет, но будь добр, не навязывай мне свое видение мира и не пытайся мне и большинству нормальных людей объяснить, что такое норма. Вот этого не надо. И не надо лезть к моим детям и говорить моим детям, что такое нормально, а что ненормально. И приучать их к какой-то дикости и говорить, что мужик в юбке, это вполне себе хорошо, он должен не дома у себя в юбке ходить и с другим мужиком вместе за ручку, а должен это делать на Красной площади. Нет, вот этого не надо. Вот как только начинаешь лезть к другим, ну, появляются такие законы. И теперь, пожалуйста, хочешь вот взять себя, вот ты родился мужчиной, все половые признаки у тебя мужские, но ты чувствуешь себя женщиной. Ты не понимаешь, что это у тебя там, где болтается, почему оно, почему ты такой волосатый весь. Хочешь, вот, чтобы у тебя грудь росла и чтобы звали тебя Юлей. Хорошо, пожалуйста, говори всем своим знакомым, чтобы они звали тебя Юлей. Бери самые острые ножницы на свете, кромсай себя. Хочешь, езжай, я не знаю, там в Голландию. Вот пишут, что в Голландии тут трансгендер стал мисс Нидерланды. Хорошо, вот туда езжай, тебе там с удовольствием все сделают. Отличные хирурги, за большущие деньги. Тебе все там в нужные места отрежут, в нужных местах пришьют и так далее. И будешь ты Юлей, и, может быть, даже тебе будет спокойно на душе и в голове. Но приедешь в Россию, будь готов к тому, что не найдешь ты своего Ваню, Юля, потому что это запрещено законом, это раз. На законодательном уровне этого не будет. Детей вам усыновить не дадут. Родить ты сама точно не сможешь, потому что ты мужик. Тебе нечем рожать. И в каких-то еще остальных вещах ты будешь поражен в правах. Но, в принципе, тебя это не должно напрягать. Потому что ты же успокоился сам с собой. Ты же сделал из себя бабу. Ну и живи таким образом, пожалуйста. Но не удивляйся, когда на тебя будут косо смотреть, показывать пальцем и говорить, вот больной взял себя всего, покромсал и считает, что он теперь женщина. Причем достаточно страшненькая. Обычно это так бывает. Как в анекдоте, отец, сын, если не увидишь за окном корабль, ты не пират. Мне будет без разницы, в каком ухе у тебя сережка. Ну да, примерно так. Только с кораблем попроще. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день, код Москва.
Здравствуйте.
Ну, безусловно, как бы это диагноз. Вот. Жена у меня сталкивалась по работе. Я так вскользь с этими трансгендерами. Это, конечно, несколько поражает. Вот. Но самое главное, конечно, это надо любить своих детей, заниматься ими. Никакие карьера, деньги не стоят того, не стоят упущенных ваших детей. Ничего это не нужно будет. Тратьте больше времени на семью и на детей. Все исходит оттуда. Точнее, от вашего невнимания за воспитанием ваших детей будут заниматься интернет там, и какие-то люди, которыми вы, собственно говоря, даже по одной улице ходить не будете. В общем, ну, как-то так.
Спасибо. Знаете, вот мы тут про смену пола, еще чего-то, да, мы разговаривали. Меня много раз, не секрет, я думаю, для кого здесь путали. Вот у этого микрофона, и не только у микрофона, с человеком, значит, у которого схожая фамилия, да, в принципе, имя, отчество тоже похоже. Но вот то, что я сейчас прочитал на экране своего компьютера, это что-то абсолютно новое для меня, я честно скажу. Я прям зачитаю полностью это сообщение. Я не знаю, туда, просто не туда человеку. Хотя как, это СМС-сообщение. Как можно было его написать не туда? Дорогой Тигран Эдмондович, спасибо вам большое за позицию. Обожаем вас и Маргариту. Дай вам Господь и судьба, здоровья, счастья, удачи всегда и во всем. Спасибо, что вы есть, Тая и мое окружение. Тая и ваше окружение, я полностью к вам присоединяюсь. Дай бог здоровья Тигран Эдмондовичу, Маргарите Симоновне и их окружению. Но каким образом я-то, меня-то, как вы перепутали с Тиграном Эдмондовичем? Это действительно что-то абсолютно новое для меня. Я к такому был не готов, честно. Виталий Филипп пишет, да вы все на одно лицо, пардон. Вот на этой ноте мы с вами потихонечку и завершим, пожалуй, программу «Отбой». Интересная у нас была неделя. Всегда рад с вами пообщаться на всякие разные темы. Больно уж интересные собеседники. Услышимся с вами прямо завтра, на самом деле. Недолго нам осталось. Меня зовут Георгий Бабаян. Это была программа «Отбой». Всем счастливо.